На прошлой неделе на конференции в Германии был опубликован обновленный список самых мощных суперкомпьютеров мира. Это 500 машин. Более 300 из этих машин установлено в Соединенных Штатах, по 30 в Англии и Японии, по 10 или больше имеют Германия, Китай, Франция и Индия. Российских компьютеров в списке только 2, самый мощный на 99-м месте. Как мы уже рассказывали, через полгода в новой версии списка должна появиться еще одна российская машина, которая сейчас монтируется в Томском университете московской компании «Т-платформы». О современных суперкомпьютерах и их роли в экономике рассказывают руководитель Центра кластерных технологий компании «Т-платформы» Андрей Слепухин и директор по маркетингу Елена Чуракова. С ними беседует Александр Сергеев.
Традиционно для измерения производительности суперкомпьютерных систем в этом рейтинге используется тест Линпак. По сути дела, этот тест представляет собой решение очень большой системы линейных уравнений.
Собственно, отсюда и название Линпак – это пакет линейных уравнений.
Да. Любая компьютерная система имеет некоторую теоретическую пиковую производительность. То количество математических операций, которое эта система может выполнять в единицу времени.
Насколько я понимаю, существует два типа суперкомпьютеров, так называемые симметричные архитектуры и суперкомпьютерные кластерные архитектуры.
Да, традиционно термин SMP, Symmetric Multiprocessing, означает равнозначный доступ всех процессоров в системе к используемой памяти. К сожалению, при увеличении количества процессоров для того, чтобы обеспечить такую архитектуру, потребовалась бы пропускная способность шины памяти, которая технологически недостижима. Кластерные системы отличаются тем, что они состоят из множества отдельных вычислительных узлов, и процессоры одного вычислительного узла не имеют возможности прямого доступа к памяти, находящейся в другом вычислительном узле. Применяются специальные высокоскоростные сети, которые объединяют эти вычислительные узлы.
Может быть, Елена охарактеризует сегодняшнее состояние, сколько сейчас используется кластеров, сколько сейчас используется систем SMP?
Если говорить о суперкомпьютерном списке топ-500, то там 72% кластерных систем. Это буквально год-два назад был прорыв. Эффективность кластерных систем очень сильно улучшилась. По сравнению с SMP-машинами она гораздо выгоднее.
Я, кстати, обнаружил несколько лет назад, что там в рейтинге топ-500 все больше стало суперкомпьютеров, в которых помещен, значит, производитель self-made, то есть самодельное местного производства.
Большая часть этих self-made машин, конечно, возникла в момент начала кластерной революции, так скажем, да, когда еще не так много было фирм, которые выпускали готовые кластерные конфигурации. Многие пользователи делали их сами. Допустим, в институтах, научных университетах они сами пытались собрать такую систему. Со временем компании стали предлагать готовые кластерные системы. Каждый раз встает задача выбора наилучшей компонентной базы, наилучшего интерконнекта и прочих компонент. Допустим, если мы берем геофизику, расчет и визуализацию резервуаров нефтяных, они очень хорошо поддаются распараллеливанию. Для того, чтобы получить высокую реальную производительность этих пакетов, не обязательно использовать высокоскоростной дорогой интерконнект. Можно использовать гигабит Ethernet.
А чтобы климат, например, моделировать, там, наверное, нужны более быстрые связи, да?
Да, традиционно задача прогноза погоды, задача моделирования климата – это скорее задача из области газовой динамики, термодинамики. Там достаточно много физических процессов. Традиционно эти задачи решаются так называемыми сеточными методами, когда мы берем область, на которой мы решаем задачу, разбиваем ее на отдельные элементы. Каждый процессор обсчитывает свою собственную клеточку, а затем происходит обмен данными по границам этих клеточек.
Если, например, в какой-то клеточке произошли какие-то процессы, дальше нужно выяснить, сколько через ее стенку перетекло воздуха в соседнюю, да?
Да.
Или сколько тепла просочилось.
И именно эти процессы обменов зачастую являются узким местом. И именно здесь нужны высокоскоростные сети. Лидер мирового рейтинга топ-500 в настоящее время, компьютер BlueJean L, производства компании IBM, имеет 131 072 процессора. Однако процессоры, которые в ней используются, достаточно маломощные по сравнению с традиционными. Уникальность этой системы – это надежность. Чем больше элементов в системе, тем менее она надежна. Компании IBM в данном случае удалось создать систему, которая по своей надежности превосходит все то, что создавалось до того. Но даже несмотря на это, по данным IBM, время наработки на отказ суперкомпьютера BlueJean составляет всего 6 дней. Это значит, что через 6 дней какой-то элемент системы допускает сбой.
Но в случае чего этот элемент, наверное, можно на ходу вывести из использования.
Да, конечно. Это справедливо, кстати сказать, для всех кластерных систем. Если у нас вышел из строя какой-то из узлов, то этот узел можно временно не использовать и считать наши задачи на остальных узлах. Ну и на самом деле далеко не для всех задач большие системы используются целиком. Зачастую они разбиваются на отдельные сегменты. Таким образом одновременно суперкомпьютер может выполнять значительное количество разных задач.
В домашнем компьютере память, например, делится между задачами. В памяти загружено сразу несколько программ. Здесь процессоры также разделяются между задачами. Это
да,
и больше, да, и процессоров,
верно.
Это и меньше. А вот какие задачи требуют триллионов операций в секунду? Где на практике такое нужно? У меня компьютер стоит дома, и он, если я не играю в игрушки, имеет загрузку процессора 3-5%, ну иногда 10%.
Для обсчета, скажем, одного крыла самолета требуется порядка 10^14. Это 100 триллионов операций с плавающей точкой. На машине с быстродействием 100 терафлопс теоретически такая задача выполнялась бы за одну секунду. Полноценные, например, расчеты аэродинамики всего самолета в целом — это порядка 10^25 операций с плавающей точкой. В миллиард раз больше. Требуется для того, чтобы моделированием заменить реальные испытания в аэродинамической трубе или летные испытания.
То есть на современных мощных машинах это бы заняло 100 лет.
Я думаю, что даже больше.
С одной стороны, говорится о том, что промышленность нуждается в этих суперкомпьютерах, спрос есть буквально во всех отраслях производства и исследований. А с другой стороны, в России, например, суперкомпьютеров, ну, в общем, штучные установки, большинство отраслей промышленности, там, автомобильные, авиационные, та же геология, все живут без суперкомпьютеров.
Вы знаете, основной момент – это конкурентоспособность выпускаемой продукции. Потому что если мы возьмем любую тяжелую промышленность, машиностроение, авиастроение, ракетостроение, конечно, и раньше выпускались новые модели, только раньше на выпуск одной модели уходило, там, скажем, 10 лет, со строительством большого количества прототипов. Если мы используем суперкомпьютерные технологии, которые позволяют моделировать реальные процессы, мы сокращаем в разы это время. То есть если это было 10 лет, сейчас это 3 года. Причем речь идет не только об быстроте вывода новых продуктов, да, и удешевлении процесса разработки, но и о качестве. Да. Уже не говоря о безопасности, потому что сколько прототипов не разбей, все равно, если это все можно просчитать, то с гораздо большей вероятностью вы получите безопасную модель.
То есть можно сказать, что есть два момента принципиальных. Это скорость вывода новых продуктов.
Совершенно верно.
И некие вот такие трудноуловимые качественные отличия, да?
Ну, скажем, знаете, разобьетесь вы насмерть или не насмерть, это не маленькое отличие и не трудноуловимое.
Биохимия, фармацевтика, разработка новых лекарств. Здесь применение суперкомпьютерных технологий позволяет найти средства лечения тех болезней, которые раньше были недоступны.
Там очень большая задача — подбор контрагентов. Это перебор очень большого количества разных соединений.
Компьютер, который устанавливается сейчас в Томском государственном университете, вот как раз компанией Т-платформы, он, в частности, будет занят в задачах нефтяной отрасли. А что в нефтяной отрасли требует счета на суперкомпьютере? Ну, пробурили скважину и начинаем из нее качать.
Очень легко можно пробурить так, что сухо будет. Весь процесс моделирования резервуара, да, будем говорить, нефтяного, и как бы просвечивания земной толщи до тех мест, где залегает, собственно, нефть, он достаточно сложный, там много разных стадий. Вот одна из этих стадий заключается в том, чтобы обработать данные сейсморазведки. Установлены датчики сейсмические на поверхности Земли. Они меряют определенные параметры. Потом все эти данные должны быть обработаны. Получится трехмерная модель толщи, то, что находится под поверхностью, как рентген.
Известно, как такая обратная задача. То есть у нас есть только данные в определенных точках,
да.
А нам нужно восстановить все изображение,
да,
в глубине.
И вы можете очень точно сказать, вот где находятся те пласты, которые указывают на залегание нефти. То есть они могут указать точное, наилучшее место расположения скважины с точностью до метра.
Вторая задача – задача моделирования резервуаров, которая учитывает не только форму месторождения, но также и те геофизические процессы, которые происходят в процессе его разработки. Ведь там, где залегает нефть, зачастую есть сопутствующие пласты газа, пласты воды. И как месторождение будет себя вести в процессе разработки, а вдруг случится так, что нефть вот была, а из-за каких-то геофизических процессов она ушла –
существует мнение, что все-таки основной рост суперкомпьютеров обусловлен не промышленностью, не экономикой, а все-таки военными заказами, то есть, в частности, задачами по численному моделированию ядерных взрывов.
Ну, во всяком случае, самая мощная система в мире действительно стоит в Ливерморской национальной лаборатории, которая относится к департаменту энергетики.
Если говорить о стратегических разработках, то это не только разработка ядерного оружия, это еще и проблемы хранения ядерного оружия. Что произойдет с ядерной бомбой, которая 10 или 15 лет пролежала на складе? Как смоделировать этот процесс? Помимо этого, есть и другие более мирные разработки. Это, пожалуйста, разработка ядерных реакторов и термоядерных реакторов.
Будущее решение энергетической
совершенно
проблемы.
Верно. Да,
поиск новых источников энергии и физика плазмы.
Естественно, что многие разработки в суперкомпьютерной области были инициированы именно стратегической необходимостью. Но такие разработки очень быстро находят свое отражение в реальной индустрии. Моделирование ядерного взрыва – это та же самая газовая динамика, которая применяется...
В том же прогнозе климата.
Прогнозы погоды,
совершенно
да,
верно.
В каком направлении дальше все это пойдет?
Количество процессорных ядер на одном кристалле будет дальше и дальше увеличиваться. Сейчас хорошо известны уже двухъядерные процессоры, четырехъядерные вот-вот появятся в продаже. А компания Intel на последнем форуме для разработчиков, который проходил осенью, представила прототип процессора, содержащего 80 вычислительных ядер. Подобные процессоры должны появиться где-то в районе 2008 года.
С руководителем Центра кластерных технологий компании Т-платформы Андреем Слепухиным и директором по маркетингу Еленой Чураковой беседовал Александр Сергеев.